Теорема Лаговского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Комсомольская правда». У нас в гостях сегодня научный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Владимир Лаговский.
Здравствуйте. Ну, не то, чтобы в гостях, прям, можно сказать, дома у себя. А вот в гостях у нас...
Да, а в гостях... Хорошо. А в гостях у нас астроном, охотник за метеоритами и кометами, вот, за звездными системами и вообще большой знаток галактик, астроном Владимир Коваль.
И автор, как минимум, одной, но очень известной во всем мире гипотезы, которую мы обязательно затронем сообразно сегодняшнему нашему разговору.
Хорошо. А начнем мы с того, что Владимир Лаговский, который у нас сегодня дома, да, а не в гостях, он написал заметку про то, что нужно искать следы инопланетян, и где же, и как же, и зачем, вот, собственно, сейчас нам и расскажет.
Если бы я один это предложил, конечно, можно было бы над этим просто посмеяться, ну, типа, дурачок предлагает искать инопланетян, как и многие другие, которые тоже ищут их, знаешь, по Земле, но это не я предложил, а это предложил профессор астрономии и астрофизики из Университета Пенсильвании, очень известный астроном тоже, Джейсон Райт. Статью написал в научном журнале. И вот главная мысль. В Солнечной системе вполне могли обитать высокоразвитые цивилизации. До нас, не мы, до нас. Либо те цивилизации, которые как-то сами по себе возникли в Солнечной системе, ну, вроде нас, мы же сами как-то там, говорят, появились.
Маловероятно.
Но есть такая научная гипотеза, что жизнь зародилась на Земле сама как-то сама по себе. Вот. И также могли какие-то пришлые быть со стороны из какой-то другой звездной системы. Могло это быть, я не знаю, сотни, миллионов, как миллиарды лет назад. По крайней мере, вот 1,5-2 миллиарда лет назад Земля уже была вполне пригодной для жизни, вполне комфортные условия. Марс еще не высох, там тоже было вполне где жить. Венера еще не превратилась в этот кипящий ад, который она из себя...
Кислотный.
Кислотный,
да.
Который она из себя представляет. Уже 3 планеты, на которых можно было жить. И он говорит, вполне вероятно, что там кто-то жил, и их надо искать. Но с поверхности этих планет следы вот этих посещений вероятных давно уже стерлись. На Земле их сдуло ветром, эрозия, дожди,
все, вулканы, землетрясения.
Всосало куда-то. Нет на поверхности Земли ничего. На Венере тоже бестолку, там все, кислота уже подъела.
Разъела.
Даже если что-то было. Остается Марс. А Марс там условия...
Песочек,
и там условия для, ну, скажем так,
консервации
археологических объектов вполне себе очень ничего. Луна, опять же. Вот. Но что говорит, на поверхности тоже, знаете...
В туннелях на Луне.
Не очень как-то вот тоже могло и песком засыпать. Вот. Надо рыть, говорит, вглубь, проводить археологические раскопки, то есть куда-то углубляться. И Землю в этом смысле тоже забывать не надо. Тоже куда-то надо рыть в глубину.
На дно морей, океанов.
И, может быть, мы найдем нечто такое, что будет свидетельствовать о том, что либо нашу Землю посещали высокоразвитые цивилизации, либо до нас какие-то цивилизации существовали. Он говорит, как? Да вы сразу поймете, если вы найдете что-то, то вы сразу поймете, что это не от мира.
Не такое.
Не такое, не от мира. Всего. Вот такой вот, собственно, повод нам встретиться. А вот Владимир Коваль, он говорит, а не надо, говорит, следы-то, не надо ничего рыть, говорит. Оно уже все есть. Поднимите глаза,
да.
Взгляните на небо, и вы увидите...
Артефакт.
Артефакт, убедительнейшее свидетельство посещения Земли не просто развитыми, а небывало развитой цивилизацией. Подробнее, пожалуйста.
Цивилизации третьего типа. Ну, вот астрономы...
По Кардашову.
Да, по Кардашову, да. Уже давно астрономы, как говорится, вопрос палеоконтактов и вообще развития цивилизации, он уже поставлен на научную основу. Это не просто досужие рассуждения. И вот как раз Кардашов предложил разделять вот цивилизации по энергетике, теми энергиями, которые они владеют. Так вот, цивилизация третьего типа, она уже владеет энергией такой, как вот масштаб нашего Солнца. Ну вот Для того, чтобы найти такой памятник или такой след, я предложил в свое время еще в 81 году, что не на... Он, да, Шкловский предложил искать космическое чудо. Вот, говорит, если что-то было, должно быть нечто, которое должно всех озадачить. Но для того, чтобы это всех озадачить, оно должно привлекать внимание. Вот на что люди обращают внимание в первую очередь? На что-нибудь яркое, на что-нибудь необычное. Как вот моряки, как морякам уберечься от рифов? Значит, придумали такой маяк. Чем он знаменит? Но тем, что он не постоянный, он моргает. И с определенной периодичностью. И это уже привлекает внимание, это уже дает какие-то сигналы. Так вот, если мы будем искать такой след и такое космическое чудо, то оно оказывается уже давно, у нас миллионы лет перед глазами, это... Луна.
То есть Луна?
Сама Луна, да. Сам факт существования Луны на земной орбите – это уже нонсенс.
То есть вы считаете, что это нечто противоестественное?
Не Луна противоестественная. Вот, ну, грубо говоря, может, аналогии не очень хорошие, мы же тоже на кладбище ставим памятники, мы же ничего там не лепим, а просто берем кусок гранита или кусок скалы, или делаем любой памятник там погибшим, или наоборот памятник там, и из этой скалы что-то высекаем. То есть мы берем естественное тело. Так вот, почему бы тем, кто решил оставить такой памятник, не взять естественное тело, причем не надо его вести с собой, а поглядели в солнечное системе, поискали что-нибудь подходящее, например, там фаэтон или какой-нибудь другой спутник такой небольшой, и поставить его около Земли. Потому что Луна – это естественное тело, но оно находится на необычной, нестандартной орбите. Ни одна астрономическая гипотеза не может объяснить, как Луна на такой круглой орбите, такое большое тело, по существу Земля и Луна – это двойная планета. Это двойная планета.
Ну, да, даже
то есть одна четверть...
Центр масс у них есть.
Да,
на самом деле,
да,
Луна
да.
не вращается вокруг Земли.
Не, а мы считается... оба вращаемся.
Оба, да. Наши оба тела вращаются вокруг некого центра масс.
Да, но он, правда, находится внутри Земли, но это уже другое дело. Короче говоря, вот самое необычное, окажется, ну что еще необычное? Ну, вращается и вращается, но она вращается не на простой орбите. Вот Луна находится от Солнца, Солнце, вернее, находится от Земли в 400 раз дальше, чем Луна. Но Луна ровно в 400 раз меньше, чем Солнце. И поэтому их угловые размеры совпадают.
Да, это мы видим.
Да, это мы каждый день убеждаемся, когда видим, что Солнце и Луна практически одинаково имеют угловые размеры. И поэтому, да, но мы это...
Но когда Луна закрывает Солнце, мы это видим, что они одинаковые.
Да, но дело в том, что, смотрите, мы уже говорили о маяке. Значит, Луна никогда не остается постоянной. Она все время меняет фазы. То есть, начиная от полнолуния, потом убывает, новолуние как бы она исчезает, а потом снова нарастает. Это уже привлекло внимание людей с глубокой древности, и половина земных календарей основаны на периодах, связанных с Луной. Второе. Она не просто в одной плоскости вращается с Землей, а имеет определенный маленький угол наклона, там всего в 5 градусов. Что это делает? Это позволяет тому, что изредка, когда Луна находится в узле, то есть точно между Землей и Солнцем, то она целиком закрывает Солнце. И мы наблюдаем ярчайшую картину. Настоящее космическое чудо – это полное солнечное затмение. Но этого мало. Эти полные солнечные затмения, как вот в телевизионной разверточке трубки, вот эта полоса полных затмений, чиркает Землю ровно от полюса до полюса. То есть вот сканирует, идет постоянно сканирование до южного, потом от южного до северного.
То есть вот в каком-то году случилось солнечное затмение, оно начертило черную линию своей тени,
да, да,
где-то
тенью.
Сверху, да. По полю. Ну, в какой-то год, или это последовательно продолжается?
Нет, они немножко в разные, но через Сарос они повторяются. Сарос – это такой период, это где-то порядка 18 тысяч лет.
Мы прервемся на небольшой перерыв. В гостях у нас сегодня Владимир Коваль, астроном. Собственно, еще один знаток, это научный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Владимир Логовский, то есть два Владимира. И просто Евгений Сазонов, я, который здесь сидит и, собственно, с большими глазами смотрит на все те знания, которыми они владеют. Не переключайтесь, мы скоро вернемся.
Теорема Логовского.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Теорема Лаговского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
Возвращаемся в эфир. Сегодня мы говорим о том, что существует доказательство вероятного того, что были пришельцы, что они оставили определенный знак, который сейчас мы скажем какой. Сегодня у нас здесь Евгений Сазонов, я ведущий программы. Но я не знаток, а вот есть два знатока, два Владимира. Первый Владимир — это Владимир Лаговский, научный обозреватель газеты «Комсомольская правда», человечище.
Еще раз здравствуйте.
Да, титан. Вот. И другой титан, астроном Владимир Коваль, у которого есть своя теория доказательств того, что здесь были инопланетяне.
Напомню суть. Значит, мы говорили о том, что совсем не исключено, что нашу Солнечную систему когда-то посещали представители высокоразвитых цивилизаций. И вот Владимир Иванович говорит, раз они посещали, то они как-то должны были что-то нам на память оставить о себе.
Развивающее, не
что-то,
просто.
Да, что-то развивающее, что-то удивительное, что-то такое, чему мы должны бы удивляться до тех пор, пока мы не поймем, что значит это наше удивление и куда оно приводит. И вот Владимир Иванович говорит, они нам Луну оставили. И вот он объяснил, что в чем удивительно? В том, что угловой размер Луны и угловой Солнца совпадает. Поэтому мы видим великолепные солнечные затмения. Более того, тень Луны во время затмения, она прочерчивает рано или поздно.
Сканирует
всю Землю.
Все увидят.
Да,
все
напомните,
увидят.
Что еще?
Вот угловые размеры, и потом это как бы фазы Луны,
да,
всегда меняется.
Фазы Луны меняются, чем тоже привлекают неким своим таким поведением подобному маяку. Что еще?
Да. Что еще?
Удивительного.
Нет, удивительного то, что Луна вообще многофункциональна. Кроме того, что она как бы вот просто существует и нас как бы развлекает своими затмениями.
Да,
вдохновляет влюблённых.
На разные глупости.
Да, и поэтов, и поэтов Луна. Она просто, там магия есть определенная у Луны. Вот. Кроме этого, она еще является как бы ступенькой для развития. То есть, вы понимаете, вот мы космос осваиваем, и нам нужна ступенька. Прежде чем шагнуть в далекий космос, у нас есть такая база, для которой мы можем потренироваться. Вот мы вышли на орбиту вокруг Земли. Следующий этап – это у нас как бы вот освоение Луны, полеты на Луну. И потом уже только мы перейдем уже к настоящим дальним межпланетным полетам. Это тоже большое, так сказать, подспорье. Кроме того, Луна, сейчас.
Кроме того, как мне в голову сейчас пришла такая идея, если бы я оставлял памятник, да, чтобы люди его заметили, да, мы же не замечаем, мы же привыкли, да, я бы сделал этот памятник похожим на человека. Ведь посмотрите, у Луны, в принципе, есть лицо, да?
Моря.
Жень, если продолжать твою логику, то я бы на Луне что-нибудь написал такое, чтобы было видно.
На каком языке? Вот вопрос.
У нас есть слова, которые достаточно короткие, ёмкие.
Секундочку. Возможно, там что-то написано на каком-то языке. Мы же ее уже очень плохо изучили. Собственно, мы возвращаемся к тому вопросу.
Луна удивительная, и вот эти вот факты могут вполне свидетельствовать о том, что неспроста все это. А вот скажите мне, Владимир Иванович, а с чего это пришельцы так, я не знаю. Видишь, непростое дело где-то Луну стянуть с какой-то орбиты, сюда пригнать и у Земли оставить. Непростое дело. Зачем это им?
Сейчас я вам скажу. Нет, смотрите, мы уже сказали о цивилизации третьего типа. Вот для того, чтобы, как говорится, нас понять, мы пока можем запускать маленькие ракеты. По существу они летят по инерции. Мы не можем, вот как на автомобиле, двигаться и рулить космическим кораблем при полете к Марсу. Мы его как бы выстреливаем, а дальше только чуть-чуть корректируем. А они овладели уже энергией в масштабе Солнца. А вот для того, чтобы переместить запустить вот эту фаэтон, грубо говоря, на орбиту поставить к Земле, физика точно такая же, как мы запускаем аппараты, плавно подводим, рассчитываем траектории. Но энергия, которая для этого... Солнышко наше излучает за одну минуту. За одну минуту солнышко...
Ну, зачем им это?
А есть такое понятие, как космическая педагогика. Вот тут Женя Сазонов сказал насчет того, что он сделал бы в виде лица. А нельзя. И тогда можно идолопоклонство развить. И тогда будут вообще ничего-то не думать, не размышлять, а только молиться. И говорят, вот там, вон он там, этот бог там, вот он что хочет, то и делает.
Поэтому нам лучше... сразу все стало бы ясно.
Да. А вот интересно, когда вот что человека привлекает? Тайна, загадка. Вот Луна – это естественное тело в неестественном месте.
Я вот себе так думаю, что если уж такое событие произошло, ну, ради бога, и это имеет право гипотеза на существование, но вряд ли тогда люди какие-то были на Земле. Хотя, может быть, уже со стороны было видно, или, может быть, эти высокородные инопланетяне высаживались, посмотрели, уже было видно, что Земля вполне себе ничего,
да,
планета.
Да.
Но есть такая гипотеза, которая, в общем, которая вашей не противоречит, наоборот, даже поддерживает, о том, что если бы не было Луны, да, у Земли, то и жизни на ней какой-то такой развитый, может быть, и не было. Потому что Луна – это тело, которое создает приливы,
приливы
и отливы, способствует омыванию какой-то части суши. И вот, я не знаю, есть живые организмы там как остаются, развиваются, что... И вот как бы без приливов и отливов ничего хорошего бы у нас не было. Типа, гляньте на Марс, у них никаких приливов нет,
ну...
и что, хорошо там? Нет, не очень.
Ну, знаете, говорят, замкнутая популяция вырождается. Точно так же и спокойствие вредно для жизни. Вот если вы, как говорится, едете на велосипеде, сохранять равновесие удобно. А попробуйте встать на велосипеде, не двигаться. Так вот, жизнь, она развивается в динамике. То есть, чем больше изменений, тем больше приспособлений, тем быстрее развитие идет. А если, так сказать, возьмите болото, и стоячую, и реку. Значит, стоячая вода тут же зарастет, все, и все погибнет. А в динамике, вот поэтому нужны изменения всяческие, в том числе и приливы, отливы.
И потом тоже, опять же, есть такая гипотеза, что Луна способствует как-то активизации геологической активности, что ли, Земли,
да,
за счет своего,
да, конечно,
притяжения.
Конечно,
трение,
конечно.
Трение, она корёжит.
Приливное эти... трение, волна идет не только по океанам.
Корёжит
у нас и Земля корёжит.
И что-то там тоже как-то...
Как магма образуется.
Движуху создает.
Движуху создает.
На Земле. Поскольку, опять же, следующая гипотеза говорит нам о том, что жизнь возникла у нас в том числе и в результате извержений вулканов.
Я думаю, кометы здесь больше свою роль сыграли. Вулканы могли только подсыпать пеплу, подогреть, там чуть поварить кастрюлю, но в кастрюлю должно что-то попасть.
Я
а попасть может только из космоса.
Я вам скажу, чем плоха эта гипотеза? Потому что она отодвигает вопрос о том, как вообще зарождается жизнь. Вот, куда-то еще дальше. Ну, комета принесла. А на комете как она оказалась?
Так, нет, а вот тут вы не правы. Я считаю, что существует две формы существования материи. Как минимум, это мертвая материя и живая. Она изначально существует. Она заложена так же фундаментально, как из молекул и атомов образуются, вернее, как из атомов образуются молекулы. Из молекул вот появляется вода. Откуда вода взялась? Вы взяли две там молекулы кислорода, H2O. Две молекулы водорода, а получается жидкость. А получается, если это при других условиях снег, а при третьих условиях пар. Все заложено в самой природе изначально. Есть законы природы. Вот я думаю, что жизнь – это такая же... Она не возникает. Она должна также закономерно существовать. Это другая форма существования материи.
Согласен. Есть такая гипотеза, что жизнь нигде не зарождалась, она существовала вечно, как вечно существовала Вселенная. Вселенная бесконечна в обе стороны. Во все стороны.
Ну, так и развитие.
Она всегда
так
была,
по закону.
Там всегда была какая-то жизнь, которая переодеть с места на место, иной раз путешествует посредством комет.
Есть энтропия, есть антиэнтропия.
Но есть и другая гипотеза, что все-таки как-то где-то вот не было жизни, а потом что-то забулькало.
Нет, она может образоваться.
Подогрелась вулканами, вот это возник этот
первобытный
бульон, из которого каким-то образом что-то вылезло. То есть, опять же, получается, что Луна...
Способствовал этому процессу.
Этому процессу. И вот я себе думаю, прилетают инопланетяне и говорят, смотри, как...
Кипит.
Ну, друг другу говорят, смотри, какая планета. Говорят, да, класс. Тут бы жизнь, если бы зародилась, было бы вообще классно.
Рай.
Может быть, какие-нибудь нас бы потом там нашли. Ну, мало, говорит, но, говорит, не зародится. Почему? Луны нет.
Я говорю, да,
ну, так мы сейчас подгоним.
Какая
луну,
проблема?
И подогнали. Вот. Ну, это так, я говорю в шутку. Но, а если у вас гипотезы какие-то, скажем так, серьезные сторонники? Ну, среди, скажем так, ну, типа вот этого Джейсона Райта, который как бы предполагает, что высокоразвитые цивилизации могли посещать нашу...
Ну, сторонники скорее виртуальные.
А вот о сторонниках и противниках мы поговорим после небольшого перерыва. Напомню, что у нас здесь сегодня научный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Владимир Логовский, астроном и знаток вселенных, я бы даже сказал, Владимир Коваль, и я простой, скромный ученик, который с восторгом смотрит на этих титанов знаний, Евгений Сазонов. Не переключайтесь, мы скоро вернемся. Спасибо.
Теорема Логовского. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Теорема Логовского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
Мы возвращаемся в студию и продолжаем нашу беседу о том, что инопланетяне, возможно, посещали нашу Землю, нашу Солнечную систему, и даже оставили след, можно сказать, чтобы мы сразу увидели и поняли, да, они здесь были. Об этом мы сегодня рассуждаем с Владимиром Логовским, научным обозревателем газеты «Комсомольская правда».
Еще раз здравствуйте.
С Владимиром Ковалем.
Здравствуйте.
Да, это астроном и знаток Солнечной системы и вообще галактики. Да. И я, простой, скромный ведущий Евгений Сазонов, который сегодня очень много узнал об инопланетянах, очень много узнал о том, что они оставили свой след в нашей истории. Какой же, Владимир?
Напомню просто, о чем мы говорили. Мы говорили о том, что вполне вероятно, что нашу Солнечную систему посещали представители высокоразвитых цивилизаций. Владимир Иванович с этим соглашается и говорит, да, я верю.
Есть такая вероятность.
Есть такая вероятность. Более того, не просто они посетили нас, но они нам кое-что оставили, а именно Луну на небе. И вот он
учебное пособие.
Почти битый час объясняет, что в этой Луне странного, а странного очень много, если призадуматься. А перед перерывом я спросил, зачем, почему инопланетяне такие добрые, что нам Луну оставили нам эту самую Луну.
Кстати, у Луны есть еще одна функция. Она как щит. Она же за счет того, что вот центр тяжести не точно в Земле, большие вот астероиды, всякие эпофизы и прочие, они отклоняются. И знаете, вот как хороший боксер или там дзюдоист, я не знаю, спортсмен, короче, когда его бьют в лицо, он не... Что делает? Он отводит удар, потому что энергия слишком большая. Остановить невозможно удар. А вот отвести его по касательной... Так вот, у нас Луна этим как раз и занимается. Те космические угрозы, которые несут с собой вот эти астероиды большие, она их по касательной уводит. Они чиркают Землю, и основная масса или в нее падают, или просто чиркают по атмосфере Земли и улетают дальше.
Знаете, такой, Владимир Иванович, я все больше склоняюсь к мысли вот в процессе нашего разговора, что инопланетяне, ну, вот эти высокоразвитые, какой-то эксперимент все-таки поставили с нашей Землей. Значит, снабдили Луной, обеспечили нашу Землю приливами и отливами, да, вулканической активностью за счет гравитационного взаимодействия вот этих двух масс, обеспечили защитой,
да,
ну, собственно, создали все условия для того, чтобы...
Мы процветали.
Да, мы, ну, может быть, нас-то еще там и не было.
Ну, какие-то жизнь наши, земная,
наши,
скажем так,
далекие бактериальные предки еще там существовали.
Но, говорит, кто знает.
Смотрите, говорит, мы все условия создали, а там уж...
Так они еще и свет нам на ночь включили.
Да.
Луна же отражает солнечный свет, и ночью у нас в основном светло.
А куда насчет... ни кинь, а полезно все.
Полезно.
Да.
Какие умные инопланетяне, в конце концов.
Того, зачем? Вот спросите, зачем люди держат в аквариуме рыбок? Зачем?
Хобби.
Да, никакого толку от них. Кроме того, что вода испаряется, можно сейчас увлажнитель поставить. А приятно?
Ну, то есть мы, вот, понимаете, мы рыбки в аквариуме?
Да, Земля – это такой большой аквариум. Где разводят рыбок.
Тогда...
Причем рыбка, вы знаете, у нас в аквариумах рыбки одни из Южной Америки, другие из Индии, третьи из Африки. И все в одном аквариуме.
Владимир Иванович, тогда я это вам другой вопрос задам. Вот хорошо, завели они рыбок.
Да.
Ну, вот луну вот эту нам подвесили, да, чтобы рыбки как можно дольше могли существовать. А чтобы им не вернуться и не посмотреть на результаты своего труда? Раз уж такой эксперимент они, они поставили. А все ли у нас в порядке? Вот, не покормит ли рыбок?
Да. Не пора ли почистить аквариум в конце концов?
Да. Вот вы правы. А почему вы думаете, что они должны вернуться? Они, может, уже за нами давно наблюдают. Вот Луна – это идеальный передатчик. Вот мы вешаем геостационарные спутники, чтобы следить за одной точкой. А Луна повернута к нам одной стороной, и всегда, как говорится, для Луны Земля всегда в одной области неба. А с другой стороны, может, с помощью лазеров, мазеров там и еще чем-то, и уходит информация. Тем более мы сами о себе столько говорим, что мы же расточительно изучаем, излучаем в эфир все радиоволны, телевизионные. Ничего не надо, можно сосчитывать.
Ну, недалеко они ушли, это порядка 200 световых лет. Недалеко этот пузырь, вот этот радиоволновой.
Нет, а его же ретрансляторы. Но как у нас, это Луна, это ретранслятор.
Ну и...
Ну и что? И... А почему вы не уверены, что они просто наблюдают?
Да радио на Земле появилось где-то 200 лет назад.
Нет, я...
И всего
нет.
И волны пошли только.
Нет, я говорю, тогда... что это еще одна дополнительная информация. Почему они просто не могут следить за нами?
В автоматическом режиме? Или, может, кто сидит там какой-нибудь...
Не знаю. Это уже...
Добрый инопланетный
ум. Это уже когда будем осваивать Луну, посмотрим и подумаем.
Бессмертный какой-нибудь, типа Дункана Маклауда.
На Луне сидит.
Киборг, может, какой-нибудь сидит.
Может.
Кстати, а почему мы исключаем версию, что Луна – это и есть космический корабль пришельцев?
Вот ну, он... есть такая, но... нет, ну, слишком там много ну, всего ну, естественного.
Ну, велика. Ну, где-то, я вот, если уж как-то
была
думать...
Была такая гипотеза.
Думать об инопланетах.
Что она титановая оболочка.
Все-таки где-то ее, знаешь, отловили. Слушай, мы сами, еще даже не обращаясь к гипотезам подобного рода, у нас полно идей. Говорит, давайте отловим астероиды, ну, так, размерчик где-то с километр, может быть, с полтора. Насверлим в нем дырок, заберемся туда, воткнем двигатель и полетим на нем куда-нибудь. Вот. Зачем? Потому что внутри будет обеспечена отличная защита от радиации.
Радиация, да. Совершенно верно.
А знаешь ли, Женя?
Нет, не знаю. Просветите меня, Владимир.
А вдруг они на Луне-то и прилетели? На самой Луне. То есть Луна – это сама космический корабль.
Так я и говорю. Может, они на Луне и прилетели.
Да.
Это и есть космический корабль.
Ты это сказал?
Да.
Не
я...
зря она звенела, когда ступень упала, там она что-то долго-долго звенела, типа пустотелая Луна.
Просто мы говорим, что вот взяли фаэтон, по космическим буксирам перетащили его. Может быть, это и есть. Не факт, что это космический корабль. Может быть, это просто маленький инопланетный спутник, искусственный, на который прилетел сюда в автоматическом режиме нам, там, бульончика заварил, да, в котором жизнь поставился. Может быть, вот этих лун у каждой планеты, где возможна жизнь, по всей Вселенной натыкано немерено.
Буйки. Может быть, пока их не видно. Слушай, пока прогресс астрономии развивается, ну, все-таки от каких-то... Ну, ищут экзопланеты, да? От крупных к более мелких. Нынешний предел пока размеры примерно с нашу Землю. Да. Дойдут до планеты к размерам с Луну и найдут тогда...
Еще больше их будет, да.
Разрешающая способность вот этих телескопов, которые так называемые искатели планет, она постепенно, неуклонно увеличивается, и когда-нибудь дело дойдет.
Кстати, ищут планеты именно по принципу затмений, вот за счет...
По принципу
затмений.
И это тоже.
Я вот хотел бы вернуться к началу нашей беседы.
Давай.
Да? Вот что инопланетяне, они такие умные, да, что они вот все обеспечили, но еще заложили в Луне такой феномен космической педагогики. Да, вот хотелось бы все-таки чуть подробнее про это, да?
Да, про сказали, что, а что за космическая педагогика?
Ну, понимаете, вот если они такие умные, они же должны понять, что рано или поздно интеллект появится. И этот интеллект, вот как ребенка, мы же сначала знания даем потихонечку, порциями. Угу. Если сразу им объяснять теорию относительности, у них мозги свернутся. Вот, поэтому мы сначала их учим арифметике, там, потом геометрии, потом там, высшей математике, потом и все сложнее, сложнее, сложнее.
Ну вот чему нас учит Луна?
Да. Вот Луна сначала привлекла внимание, потом она дала периодичность.
Человек посмотрел в небо.
Да, она просто, как сказать, окосмизировала все человечество, все цивилизации, которые самые древние. Чем более, кстати, древнее, тем больше они смотрели на небо. Ну, то есть вот это да. Первое, что привлечение внимания к небу. Постепенно начали мерить, считать. Ведь чтобы установить вот эти сарасы, надо хотя бы тысячелетиями наблюдать. Жрецы вели летописи, записывали и увидели все вот эти закономерности, вот эти все процессы. Стоунхендж построили. Вот из мегалитов обсерватории. У них не было возможности сделать пятиметровое зеркало. А вот мегалиты поставили, и жрецы спокойно говорили, что вот будет затмение, там будет, в Египте говорили, будет разлив Нила, там будет такое-то явление и так далее, и так далее. То есть вот это все было привязано к небу, к Луне и к Солнцу.
То есть учили нас.
Да, потихонечку. А если бы сразу висела сверкающая везделушка или чьё-то лицо, там физиономия, ну, может быть, все только бы боялись, молились и не думали даже. Зачем думать? Придет дядя, придет папа, отлупит, или придет папа и даст конфетку.
Ну, многие так и живут.
Так и живут.
Ну, это их дело, конечно.
Да, да, да. Но не все.
Хорошо, кроме Луны, где искать следы цивилизации?
Вот этот самый Райт говорит, что надо рыть, говорит, рыть надо. И вот мы в газете-то у нас... А где? Напечатали просто, и картинки дали. Вот.
Марс и Земля, они находятся как раз в поясе жизни. Вот где-то да. Раньше как раз Марс даже был самый благоприятный, потому что...
Да, может, на Земле еще было как-то жарковато,
да. Марс был, да.
То есть мы роем на Луне, мы роем на Марсе.
Да.
И на Земле.
И на Земле пока.
Слушай, вот на Земле рыть тяжело. На Земле тоже роют, понимаешь? И среди нас, землян, полно тех, которые просто уверены, что до нас были какие-то цивилизации или пришельцы. И они находят периодически какие-то штуковинки, артефакты.
Например,
винтики.
Окаменелые в каменном угле.
В этом винтики, впечатанные в какой-то в уголь, там, понимаешь,
или в известняки
какие-то донные отложения, которым сотни миллионов лет. Такие пластиночки, похожие на микросхемы, находят. Понимаешь, потом что-то такое, какие-то стерженьки внутри. Вот. Но когда все это в интернете выложено, действительно выглядит безумно красиво, винтики винтиками, микросхемы, они выглядят микросхемами, но давно доказано, что, увы, все вот эти артефакты – это, как правило, окаменевшие организмы древности, как правило, морские лилии. Окаменевшая морская лилия представляет из себя шурупчик.
Да.
Вот. И вот когда говорят, смотрите, ну это шурупчик, кому-то весь...
Прям тренер. Резьба там
прям
видна.
Прям все, да. резьба видна. Но, к сожалению, это лилия. Но есть вещи, которые действительно ставят в тупик. Вот мы у нас на этом самом на Дальнем Востоке живет такой Валерий Двужильный, это очень известный аномальщик, и вот он владеет артефактом небольшим, порядка 7 сантиметров. Это такая пластиночка с зубчиками из чистого алюминия. Ну, еще и мало ли пластинок из алюминия. Но найдена была эта пластинка в угле, слой которого соответствовал возрасту 300 миллионов лет. Ему принесли эту пластиночку, впечатанную в кусок угля. А он, и это известно, уголь... Из Приморья, из Хакасии, Черногорское месторождение, возраст которого более 300 миллионов лет. Вопрос, что это.
Спасибо. Сегодня у нас в гостях был Владимир Коваль, астроном и знаток инопланетной и земной жизни, научный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Владимир Логовский, тоже нам рассказал много интересного. Ну, а с удовольствием все это слушали вы и я, Евгений Сазонов, который вел эту передачу и узнал сегодня очень много нового. Главное, я узнал, что мы не одиноки во Вселенной. Спасибо, всего вам доброго и смотрите на небо, любуйтесь луной.
Теорема Логовского.